Это привилегия быть здесь. Я благодарю доктора Джона МакАртура и их служение в благодать вам. На протяжении долгих лет мы служим вместе и на вот подобных конференциях. Я думаю, что во многом я был сформирован как проповедник, слушая радио «Благодать вам» и слушая Джона МакАртура на протяжении долгих лет, когда я был молодым человеком, закончил только семинарию. В 10:30 в Арканзасе я жил тогда. Каждый день проповедовал МакАртура, я слушал его, как он раскрывает Слово Божие. Его объяснения, его ссылки, его исследования слов, его исследования исторического контекста, применение, практическая раскладка текста, введение и так далее. Я в большой степени являюсь продуктом этого радиослужения «Благодать вам». Я искал текст, с которого мне говорить на этой конференции. Я буду завтра вечером также проповедовать. И я написал имейл в служение «Благодать вам». Спросил, дайте мне примерно направление, о чем вы думаете, я должен проповедовать. У меня есть только две здесь таких пули серебряные, которые мне есть возможность выстроить. Я не хочу просто так мимо цели стрельнуть. В чем вы думаете, на чем вы думаете, я должен сфокусироваться? Для того, чтобы вам, кто приехал на эту конференцию, послужить в наибольшей степени. И мне сказали о том, чтобы я проповедовал на то, как Кальвин критикует харизматических кальвинистов. Что бы Джон Кальвин сказал нынешним кальвинистам, которые открыты или же полностью воспринимают харизматическое движение в той или в другой степени, и в то же самое время они кальвинисты. Те из нас, кто относит себя к реформатскому лагерю, в нашей теологии мы очень благодарны тому, что происходит сейчас, это возрождение реформатской теологии, которая распространяется по всему телу Христову на протяжении последних десятилетий. Несколько лет тому назад журнал «Таймс» опубликовал 10 главных идей, которые изменяют мир сегодня. И одной из такой идей была новая кальвинисты, идея нового кальвинизма. Даже мир признает, что сегодня есть возрождение кальвинистической реформатской теологии. В действительности доктор МакАртур сказал, что если ты не реформат сегодня, ты сегодня находишься на обочине. Я добавлю к этому, вы еще и не правы. Действительно, есть распространение очень широкое и дальнее этого возрождения в самых разных деноминациях, независимых баптистских церквях. Целое облако разных одаренных служителей, которые появились на этой волне. Мартин Ллойд-Джойс, Джеймс Пакер, Джеймс Бойс, Арси Спраул, Джон Пайпер и, конечно же, хозяин этой конференции Джон МакАртур. Конечно, эти люди были носителями или определяли стандарт в этом служении. Мы все были под влиянием этих людей, и некоторых из них, или даже всех их. Очень известные служения, миссии появились. «Благодать вам», «Легионеры», «Design God», «Nine Marks» и другие книжные издательства «Banner of Truth», «Crossway», «Presbyterian and Reformed», «Reformation Heritage». В результате появился такой феномен, который называют как «молодые, беспокойные и реформированные». В действительности есть такая книга, которая так и называется «Молодые, беспокойные и реформированные». Суть ее в следующем, что молодые люди, 20-30-летние, они очень широко открыты к кальвинистическому мировоззрению, к реформатскому богословию, сотериологии, христологии и пневматологии. Тем не менее, в этом движении возникло странное соединение двух потоков в одну реку. Одно движение – это исторический библейский кальвинизм, и другой – совсем неожиданный поток или источник – это кальвинистическая, вернее, харизматическая теология и духовный опыт. Это очень, это новый гибрид или странный гибрид, который называется харизматические кальвинисты. Они, с одной стороны, очень сильные в реформатской сотериологии, но, с другой стороны, они воспринимают харизматические переживания. И в этой реке, которая появилась, есть такое быстрое течение, которое содержит в себе полный спектр духовных переживаний, которое провозглашает то, что дары сверхъестественные до сих пор действуют, такие как говорение на языках, пророчество, новое откровение, слово знание, чудесные исцеления и так далее. Один лидер, который очень популярный в реформатском служении, я не говорю о ком-то, кто находится в земле харизматия, я говорю о очень ярком, очень известном человеке, который говорит: «Я думаю, что знамения, чудеса и все Божьи дары действенны сегодня. И мы должны искренне желать получить их для назидания церкви». И дальше он говорит, что я имею в виду, это пятидесятническое понимание доктрины Духа Святого. И он говорит о том, что есть определенный опыт Святого Духа, который мы должны искать и наслаждаться им после обращения. Он отличается от того, что мы получили в самом начале, когда мы уверовали. И он выражается в говорении на иных языках. Этот же пастор продолжает. Это очень уважаемый лидер. Он говорит, что знамение является дополнительным свидетельством действия Божьей благодати. И они включают в себя чудеса, вера, исцеление, слово знание, языки и так далее. И он говорит о том, что эти знамения и чудеса, они будут продолжаться до того времени, пока Иисус придет. Он продолжает в следующем интервью, говорит, что список даров, который представлен 1 Коринфянам 12:8, который содержит в себе знамения и чудеса и языки, они, у меня нет никакого основания считать, что эти знамения прекратились. Он говорит, я не вижу никакой причины, почему мы можем считать, что здесь было изменение в истории. Еще один популярный основатель церквей и спикер конференции говорит, не ошибайтесь, пожалуйста, я реформат, и я кальвинист. Но говорит следующее, и вместе с тем, я уверен в том, что Святой Дух продолжает делать сверхъестественные деяния, такие как пророчество, исцеление и чудеса. И я благодарю Бога за эти проявления. Еще один человек, который известен как кальвинист и реформат, он говорит, я иногда получаю пророческие сны. Бог показывает мне будущее. И дар распознания духа, он приходит ко мне, естественно, не всегда, но я иногда могу видеть это, и я просто могу точно знать эту историю. Он говорит, я как будто вижу экран перед собой, и я вижу, что кто-то кого-то насилуют или избивают, и я могу проследить это движение до точки и сказать: «Посмотри, я увидел это видение, позволь мне понять о нем, это понять его, и это истинное видение». Вот таким образом удивительно смешивается реформатская теология с разными странными представлениями о харизматических или о верохаризматическими представлениями о действии Святого Духа. Я думаю, что нет лучшего пути, как говорить по этому поводу, чем посмотреть на то, что говорил Джон Кальвин сам. Таким образом, я хочу вместе с вами, прежде всего, начать с кризиса, с которым столкнулся Кальвин. Потому что Кальвин столкнулся с проявлением харизматического кризиса в свое собственное время, потому что тогда были люди, которые говорили, что у них были сны и видения, и у них были чудеса и пророчества. И мы можем читать в его трудах, которых он написал в то время. Давайте посмотрим на этот кризис, с которым Кальвин встретился. Нет ничего нового под солнцем, и кризис, который мы сталкиваемся сегодня, этот кризис, он был уже раньше. Доктор МакАртур говорил сегодня об этом. Этот кризис, с которым сталкивался и Джон Кальвин, и реформаты 16-го столетия. Ведущий реформатор сталкивался со многими фактами, с которыми сталкивается церковь. Потому что Джон Кальвин был главный реформатор, и он имел доминирующий голос. И люди смотрели на Кальвина и на его реакцию на разные вопросы. И в его служении в Женеве Кальвин столкнулся с харизматическими проявлениями со стороны двух отдельных групп. Одна была анабаптисты, и вторая – либертанцы. Давайте посмотрим на эти две группы. Первая – анабаптисты – это сложная, очень широкая, разнообразная группа с маленькими подгруппами. Некоторые из них были очень хорошими, и они придерживались истины, подобной того, что мы придерживаемся. Например, они говорили, что церковь состоит только из возрожденных христиан, и церковь, и государства должны быть разделены, и крещение только для верующих. Но там были многие люди, которые имели совершенно иные представления, неверные, не соответствующие Писанию. Многие из них, они имели тенденцию дрейфовать в свой внутренний мир для того, чтобы созерцать чудеса, сны и разные видения, и искать пророческого откровения, всякие мистические переживания, пророчества, различные проявления чудесных действий. И Джон Кальвин обращался к этим людям и говорил по поводу того, что они переживали. Другая группа – это либертинцы. Либертинцы, они были под общим зонтом анабаптистов, но как их имя показывает, что либертинцы, они были антиномистами, то есть они брали христианскую свободу и извращали ее. В действительности они не были верующие, они не знали Господа. Они убирали всякие ограничения с того, что правильно и неправильно. И Кальвин называл их в 100 раз более опасными, чем римско-католическая церковь. Они были ведомы плотскими импульсами. Они верили, что Дух Святой добавляет новое откровение к Писанию. Эта группа, она не удовлетворена была Библией. Она не удовлетворялась простотой Евангелия. Они отодвигали Писание и пытались следовать внутренним импульсам, о которых они думали, что это импульсы Святого Духа. И они жили в откровенном антинонизме, то есть они были против закона или против заповедей Божьих, которые регулировали их христианскую жизнь. Они жили в аморальности, если сказать это просто. и они совершенно разрушили разницу между хорошим и плохим. Они были вульгарными людьми. Они были известны своим земным нечестием. Они хвалились тем, что они такие грубые, необтесанные. Некоторые из их лидеров, они одевались в такую грубую одежду и хотели, чтобы они могли быть, чтобы хотели выглядеть подобно людям с улицы. Это была такая сверхдуховная средневековое выражение. Они хотели иметь такую легкую мораль без борьбы с грехом, без противостояния греху, без того, чтобы стремиться к святости. И Джон Кальвин был просто человек, который говорил об этом. Другие реформаторы, они стали писать Кальвину. Они начали писать Джону Кальвину. И Кальвин, он был просто человек. Я не знаю, вы смеетесь со мной или надо мной. Бенджамин Уорфилд, он определил Кальвина как теолог Духа Святого. Конечно, мы чаще всего думаем о Кальвине, когда говорим о избрании, предопределении, о оправдании. Но Уорфилд говорит, что Кальвин известен больше всего как теолог Духа Святого. Уорфилд – это известнейший теолог Принстона. Он говорит о том, что Кальвин был первый, кто объяснил доктрину действия Святого Духа. В своих наставлениях христианской веры он представил работу Бога Духа Святого, который сделал Бога известным для грешного человека. И который приводит грешного человека в общение со святым Богом. Таким образом, то, что происходит сегодня в харизматическом кризисе, совсем не новое явление. Это было известно еще в 16 столетии, и мы завтра вечером будем об этом говорить. Также в 17 столетии пуритане сталкивались с этим же явлением. Таким образом, Джон Кальвин, он не молчал по этому вопросу относительно действия Духа Святого. Многие из сегодняшних реформаторов, которые открыты к харизматическим практикам, им стоило бы поучиться у Кальвина, посидеть у его ног. Я хочу подойти теперь к исправлению, которое было продиктовано Кальвином. Стоя как большая колонна, выделяясь в церковной истории, Джон Кальвин, он является фигурой монументальных размеров. Он продолжает призывать наше внимание, привлекать наше внимание, несмотря на то, что это было 500 лет тому назад. Он был теологом-гением. Филипп Шаф пишет, Кальвин был экзегетом-гением первой марки. Его комментарии, их невозможно превзойти в оригинальности, глубине, точности, прочности и постоянной вечной ценности. А Кальвины говорили, что он был главным экзегетом реформации. Он, кстати, некоторые считают его самым великим экзегетом всего времени. Каким же образом Кальвин характеризует вот этот гибрид, о котором мы сегодня говорим? Давайте посмотрим на некоторые его комментарии и посмотрим на то, что он пишет в своих наставлениях христианской веры. И посмотрим, что он пишет в специальном обращении к либертинцам, чтобы мы могли посмотреть на эти цитаты, конечно, было бы полезно, чтобы вы могли увидеть их. Я хочу, чтобы мы могли посмотреть на некоторые наиболее главные вопросы. Давайте посмотрим сначала на положение или дар апостола. Кальвин очень ясно говорит, что призвание апостольское – это временное призвание, это непостоянно действующий офис, непостоянно действующее призвание. Сегодняшние кальвинистические харизматы, они говорят о том, что они апостолы, и они продолжают апостольство. В действительности это неправда. Бог дал апостолов церкви для того, чтобы они были основанием для церкви, чтобы церковь была построена на них. Но основание, фундамент закладывают всего лишь один раз, и в самом начале, и остальное здание, оно стоит на этом фундаменте. Ты не закладываешь фундамент снова и снова на следующем этаже и в конце основания для крыши. Нет, фундамент закладывается всего лишь один раз в самом начале. И Кальвин понимал это. В этом была роль апостолов. Они понимали, что Бог дал им дар чудотворения, как апостолам, для того, чтобы подтвердить их апостольское право представлять откровение напрямую от Бога. И у них была власть над церковью по причине того, что у них было эти дары, которые подтверждали их. Вот почему Павел говорит: «Я апостол, и это подтверждено этими дарами, которые я имею». Он говорил это, чтобы получатели послания его знали, что он имеет священную божественную авторитетность. Я знаю, когда вы просто пытаетесь. Наверное, кто-то это хлопнул, наверное, из моих студентов пытался аплодировать. Я хочу, чтобы вы посмотрели сами на эти цитаты. Я буду читать их. Призвание апостолов здесь описано для нас. Правильно было бы сказать, что Иисус не говорит о постоянно продолжающемся апостольстве, но о временном проповедовании. И он проповедует дальше, чтобы и описывает место чудес, как печати на доктрине апостолов. Таким образом, Кальвин в самом начале, проповедуя на четыре Евангелия сразу, на гармонию Евангелия, он был убежден, что офис апостолов, он был ограничен к первым столетиям, и он утверждал, что чудеса, они были ограничены тем же первым столетием, потому что они служили как подтверждением той проповеди, которую апостолы проповедовали. Кальвин говорит, что получение Духа Святого в Деянии апостолов, 2 глава, он говорит: мы не восприняли этот дар для того, чтобы говорить на языках, или чтобы быть пророками, или чтобы совершать чудеса, или исцелять больных. Он дан нам для того, чтобы лучше использовать его, чтобы мы веровали сердцем к праведности и своим языком исповедовали во спасение. Это цитата из комментария на Римлянам 10:10. Он говорит, что мы своим языком, а не иными языками, исповедовали, что Иисус есть Господь. Таким образом, он представляет свою позицию. Дальше он говорит о даре чудотворения. Он ясно говорил о том, что этот дар был прекращен. В самых ранних манускриптах его работ мы можем видеть то, что сверхъестественные дары, они были прекращены. В 1536 году он написал первую версию своих наставлений в христианской вере. 1536 год – это была первая версия из пяти других. И он был христианином только как два года. Ему было 26 лет. И он пишет свою главную работу. Он, конечно, был гигантом, ходящим по земле тогда. И вот что он пишет в этом первом издании. Он говорил, вот эти чудесные проявления и чудеса и знамения, которые были представлены тогда возложением рук, они прекращены. Он ясно верил в том, что это все закончилось тогда. Они существовали или продолжались только на время, потому что это подходило к общей идее Божьего плана проповеди Евангелия, когда Господь заложил основание церкви. Он не оставил церковь, но он провозгласил, что величие его царства, оно уже было в достаточной степени проявлено. Это примерно как первая ступень ракеты, которая поднимает ракету до определенной точки, разгоняет его, и потом эта ступень отпадает для того, чтобы дать возможность работать второй ступени. Вот этому подобно проявление чудесных дарований, которое было в первом столетии. После того, когда Бог поднял церковь на орбиту, этого было достаточно, и дальше Он поставил в центральное место проповедь Божьего Слова. Это в самом начале служения Кальвина. Если мы посмотрим на последнюю версию его, это пятое издание его наставлений, то есть в самом начале этого труда он пишет, за 5 лет до своей смерти, он пишет, требуя от нас чудес, и он имел в виду прежде всего католиков и другие группы, они действуют нечестно, потому что мы не представляем какое-то новое изобретенное Евангелие, но мы говорим о сути Евангелия, истина которого проявлялась в том, что Иисус и ученики совершали чудотворение для подтверждения своей миссии. Эти чудеса открывали тайну Иисуса Христа. И после того, когда это было сделалось известным, уже не было больше нужды для чудес, для того, чтобы подтверждать уникальность этого откровения. Если вы будете говорить ко мне или другим реформаторам, если бы мы сегодня подтверждали свое служение чудесами или языками, то нам тогда нужно иметь какое-то совершенно новое Евангелие. Иначе нам не нужно, если у нас старая проповедь, старый месседж, который является силой Божией ко спасению, то есть Евангелие Господа Иисуса Христа. Поэтому нам не нужно сверхъестественное подтверждение его. Он говорит о том, что эти люди, они очень глупы, когда они требуют чудеса сегодня. В своем комментарии на Марка 16:17, это часть Евангелия от Марка, в самом конце, многие из нас не уверены, является ли он частью оригинального текста. У Кальвина не было тогда возможности определить, откуда же этот текст. Но то, что очень важно здесь, что Кальвин говорил по этому вопросу, который представлен там в этой части, в 17 стихе, он говорит, там написано, что многие будут говорить на новых языках. Вот что Кальвин говорит об этом. Хотя Христос не сказал открыто, считает ли он этот дар продолжающимся или же временным, но, скорее всего, эти чудеса были обещаны только на время, для того, чтобы дать подтверждение Евангелия, тогда, когда оно было новое, когда его еще не знали. Я думаю, что истинный дизайн для которого чудеса были созданы, что ничто из того, что необходимо для представления Евангелия, чтобы ничто не заслонило само Евангелие. Оно было только на время, только на определенный период. Это Дух Святой дал Церкви для начала здания Церкви. В заключение этой цитаты он говорит, вместе с тем, кто те, кто последовали апостолам, они не были наполнены чудесами. Тем не менее, некоторые люди стали пытаться производить чудеса поддельно. Кальвин считал, что эти люди, они были просто обманщиками и глупыми людьми. Он продолжает и говорит в этом же тексте. Таким образом, относясь к тем людям, которые были связаны с анабаптистами или либертинцами и католиками, которые утверждали, что они творят чудеса, он говорит, эти люди открывают дверь для подделок дьявольских и поддельного опыта и поддельной доктрины. Эти действия, они пытаются подменить собой истину и уводить в сторону людей от истинной веры. Это действительно глупо, что те, кто противятся нашей доктрине, ищут помощь в чудесах. Он тогда говорил о людях, которые имели подобный харизматический опыт. И он говорит, вы открываете Пандоров ящик для ваших церквей, для ваших последователей. Он говорит очень часто, что лидеры, они шли до самого края обрыва и останавливались на нем, но их последователи, они уходили туда и падали с этого обрыва к своей погибели. И Кальвин предупреждает очень серьезно, что эти двери обмана, они открыты, так как вы отвлекаете людей от истины, так что они попадают в опыт, который не является опытом Святого Духа. Деяние 14.3. Кальвин более конкретно говорит об этом вопросе. 14.3. Деяние. Он говорит, в этом месте написано, что Господь производил через них знамения и чудеса. Кальвин объясняет, что цель этих даров в Новом Завете была для того, чтобы подтвердить достоверность Божьего Слова, которое проповедовали апостолы. Представить Божье доказательство того, что они являлись Божьими свидетелями, посланниками. Он говорит, что Бог никогда не отрывает этих людей от Его Слова. Посмотрите, что Кальвин говорит об этом. Это замечательный теолог с великим умом говорит. Слово Божие, написано Слово Божие, и Дух Божий никогда нельзя разорвать. То, что Дух Святой делает в мире, Он всегда делает это вместе с написанным Словом Божиим. И у вас никогда не будет Духа Святого, который делает в одной стороне что-то, независимо от написанного Божьего Слова. Дух Святой, который является автором Божьего Слова, Дух Святой, который является учителем Божьего Слова, он является тем, кто работает в совершенном партнерстве со своим Словом, которое он сам написал. Таким образом, Кальвин говорит, Бог ради того, чтобы сохранить людей от обмана, никогда не разделяет действие Слова и действие Духа Святого. Поэтому если чудеса делались без Божьего Слова, они, во-первых, были очень редки, во-вторых, они не имели большого плода. Бенджамин Уорфилд говорит о Кальвине, что Кальвин учил, что нет смысла просить о новых чудесах, потому что нет нового Евангелия. То есть то, что Бог подтвердил в первом столетии в Иерусалиме, в Иудее и Самарии и во всем языческом мире, как доктор Спраул сегодня представил нам очень хорошо, это достаточно для всех времен, для всех людей, для всех поколений. Евангелие не нужно снова подтверждать. Говоря о иных языках, Кальвин очень ясно представляет, что дар иных языков, он был прекращен в первом столетии. Он пишет в своем комментарии на 10 главу Деяния, на 44 стих, он пишет: «Дар языков и другие подобные вещи прекратились много лет тому назад, очень давно. Но Дух Святой, Он продолжает действовать в нас». Что Он говорит здесь? Что Дух Святой в первом столетии, Он дал дар языков, но Он уже давно прекратился, этот дар, хотя Дух Святой продолжает работать в сердцах людей. И дальше Кальвин поворачивает наше внимание к вопросу получения нового откровения, получения пророчества. В Исаии, 30 глава, 1 стих, в своем комментарии он пишет: давайте отметим, что две вещи здесь объединены – Слово и Дух Божий. И это все противопоставляется фанатикам, которые ищут каких-то личных откровений без написанного слова. Кальвин говорит, что Бог и Божье Слово соединено вместе. И фанатики, он имеет в виду либертинцев и анабаптистов, что они ищут какого-то спрятанного там тайного откровения. Я был в церкви, где пастор встает за кафедру и говорит, откройте ваши Библии и откройте Евангелие там. И люди зевают. Вот. Но если он скажет: вы знаете, я сейчас ехал в церковь, и Бог говорил ко мне, то все люди сразу встрепенулись, и люди все хотят записать что-то. Но Кальвин говорит: нет, Бог не так действует в этом мире и в церкви своей. В этот час истории искупления. В своем комментарии на Деяние 21.9 он пишет, говоря об этом же вопросе, откровении, он говорит: посредством этого, то есть пророчества, которое представляет откровение, Кальвин понимал пророчество в двух уровнях, как Джон МакАртур понимает. Он говорит, что есть предсказание и провозглашение. То есть провозглашение – это проповедь, и предсказание – это пророчество, которое требует нового откровения. Кальвин говорит о пророчестве, которое предсказывает. Он говорит, что Бог это сделал в Евангелии, когда Он взрастил мужчин, которые провозгласили Божие откровение, чтобы показать пришествие Христа Таким образом, новое откровение, пророчество нового откровения, оно не требовало большого времени. Оно сделало свою работу в короткое время в первом столетии. То есть, если нужно дополнительное откровение, то тогда оно будет означать необходимость нового Евангелия. И Кальвин говорит, что это невозможно. Он продолжает. Таким образом, эти пророчества, они не требовали продолжения. Они продолжались короткое время. И мы знаем, что когда эта способность и это дарование было отнято от церкви, появились люди, которые больны умом. И они просто хвалились тем, что они были пророками. Бог забрал дар пророчества, то есть нового откровения, дар нового откровения, засвидетельствовал, что совершенство было совершено или достигло предела в Иисусе Христе. Таким образом, Кальвин утверждает, что полнота откровения, которую Бог дал в Иисусе Христе, и оно проявлено в апостолах, которые проповедовали эту полноту откровения Божьего. И он говорит, это откровение уже дано в полноте, и мы ясно понимаем, что эта вера однажды и навсегда представлена святым. Римлянам 12 написано, он продолжает писать об этом же вопросе, он говорит, пророчество в христианской церкви сегодня не что иное. Пророчество сегодня, законное пророчество, это не что иное, как просто объяснение Божьего Слова, которое записано. Это и есть пророчество сегодня. Потому что откровение и пророчество было завершено в Иисусе Христе. Это полнота откровения, которая была представлена церкви. И он говорит, что Павел не имел в виду, чтобы эти дары продолжались постоянно. Он, когда он говорит о том, что будет продолжаться, 1 Коринфянам 13 и 14, он говорит о обычных дарах, как дары служения, администрации, взаимопомощи. Вот эти дары, они будут продолжаться во время церкви, но не чудодейственные дары. Об этом же он говорит в своем комментарии на Евреям 1.1. Когда Бог говорит во Христе, Он говорит окончательное слово, и это означает, что не будет дополнительного откровения. Иисус Христос принес финальное завершение Божьего откровения. Он говорит, если вы ожидаете нового откровения от Бога, вы утверждаете, что то, что Христос принес, только частично, что в нем что-то недостает в учении Иисуса Христа, и что Иисус повелел ученикам своим проповедовать всем народам, что это нужно еще чем-то дополнить. Это единственное объяснение, которым вы можете смотреть на необходимость нового откровения. Иисус был самым великим экспозиционным проповедником, потому что Он проповедовал слова Своего Отца, и Он проповедовал все, что нужно, и больше нечего добавить к Его словам. Когда мы обращаемся к наставлениям христианской веры, мы видим, что в первой книге, в 9 главе, в первой секции, Кальвин пишет. У него есть там специальная секция, в которой он говорит о том, что фанатики неправильно обращаются к теме Святого Духа. Те, кто оставил Писание, и причина, почему оставляли Писание, заключалась в том, что они не хотели изучать Писание, они просто хотели, Бог, скажи мне, что мне нужно знать. Они не хотели своим умом работать, чтобы представить себя достойными, делателями неукоризненными, верно преподающими Слово. Они просто хотели, чтобы Бог им чудесным образом все открыл. Таким образом, они попадали в различные ошибочные позиции, часто очень странные. Он говорит о либертинцах, что вот эти странные люди, они не воспринимают Божье Слово серьезно. они не ставят себя под воздействие Божьего Слова. Они хотят быть вне его авторитетности, чтобы они хотели говорить, чтобы они могли делать и говорить то, что они хотят. И они пренебрегают Писанием и насмехаются над ним. Через два абзаца или двух секций в этом же месте, в этой же книге, очень важная цитата по этой теме. Эта секция называется «Слово и Дух принадлежат или соединены неразрывно в одно целое». То есть Павел Кальвин говорил, «Господь соединил взаимной связью точность Его Слова и Его Дух, так что совершенное поклонение Слова, чтобы оно пребывало в нашем разуме, когда Дух просвещает его, чтобы мы могли воспринимать Божий Дух без страха, чтобы мы будем обмануты, когда мы признаем Его в Его образе, конкретно в Его Слове. Бог ничего больше не говорит, кроме того, что Он сказал в Своем Слове. В следующей, во второй книге своей, есть часть значения Офиса пророков для нас. И Кальвин говорит о том, что все пророки все те люди, которые не удовлетворены Евангелием, они пытаются искать что-то более сложное, чем простота Евангелия. Они пытаются расширить свою веру вне Евангелия. Давайте посмотрим на несколько вещей еще в заключении. Я думаю, что достаточно ясная картина, о чем говорит здесь Кальвин. В своем труде против либертинцев и в своем труде против анабаптистов Кальвин говорит о том же самом. И вы можете спросить, почему Кальвину нужно было писать о либертинцах и анабаптистах? Но Кальвин говорит, даже собака гавкает, когда кто-то нападает, обижает его хозяина, ее хозяина. Он говорит, как я могу молчать, если Божью истину атакуют? Ему нужно приходилось говорить. Ему нужно было представлять свое влияние и расширять его на во всей церкви, для того, чтобы истина была сохранена и защищена. Я думаю, вы понимаете, что Кальвин хотел сказать. Он говорил, что его критика харизматичных из извращений его времени, они представлены в его словах. Это глупо, это пусто, это ложно, это оно не поддерживает, не отражает реальности, это открывает дверь к различным дьявольским проявлениям, оно уводит простых от истины, оно разделяет взаимосвязь слова и истины, это умертвляющее учение, которое идет вне Божьего Слова и ведет людей туда, где они следуют своим собственным воображениям. Для Кальвина харизматические кальвинисты – это оксиморон. Это противоречие в терминах. Как большие шримпы. Или ученый-баптист, или спасенный методист. давайте сделаем вывод, заключение. Я хочу закончить с убеждениями, которые Кальвин представил. Я хочу вам представить три таких утверждения, которые Кальвин представил в своих трудах. Давайте очень просто посмотрим на всю большую работу, которую он написал по этой теме. Что бы Кальвин сказал нашему поколению? И ответ, конечно же, то же самое, что он уже сказал своему собственному поколению. Первое – это эксклюзивность библейской авторитетности. Кальвин ясно говорит, что существует только один источник откровения, и это Библия. Он не верил в то, что существует два источника откровений. Он говорил «сола скриптура», то есть есть одно только, один источник откровения. Это Божье Слово. Католики пытались держаться двух источников откровения. Они пытались держаться Слова и пытались держаться традиции и всяких своих мистических переживаний. Харизматы действуют точно так же. Они говорят, есть написанное Слово Божие и дар пророчества, и слово знания, и дар иных языков. И Кальвин сказал, нет, существует только один источник Божьего откровения и на весь век церкви. Это соло скриптура, это написанное Божье Слово. Кальвин утверждал, что нам нужно понимать, что Божье Слово является единственным источником всякого откровения, и нет ничего, что исходит вне, от Бога вне, помимо Божьего Слова. И это первое, что Кальвин сказал бы сегодня харизматическим кальвинистам. Он говорит, не существует двух источников, двух потоков откровения, существует только один. Это написанное Слово Божие. Второе. Он говорит этому поколению о приоритете библейской проповеди. Кальвин понимал, что когда человек будет смотреть на два источника откровения, то кафедра будет преуменьшаться. Кальвин говорит, что один источник библейского откровения требует библейское проповедование. Он говорит о том, что два потока откровения, они разбавляют, делают проповедь разбавленной. Оно размывает библейскую проповедь, оно эрозирует библейскую проповедь и прячет ее. Приоритетность библейского экспозиционного проповедования будет только тогда, когда человек будет убежден, что существует только один источник откровения, который приходит к нам, и он исходит из написанного Божьего Слова. И третье, финальное. Кальвин сказал бы сегодняшнему поколению харизматических кальвинистов, он бы сказал им о единстве Духа и Слова. Мы уже говорили об этом, но Кальвин был уверен, что есть только один источник откровения, это Библия, она соединена с Духом, и они соединены неразрывно, и это наиболее мощное действие в мире. Два потока откровения, они будут, когда разделены Дух и Слово, два источника откровения разделяют и дистанцируют Слово от Духа и Дух от Слова, и проводят пропасть между ними. Но Дух действует только там, где написанное Слово Божие проповедуется, учится, представляется, распространяется. Дух работает через написанное Слово. Это то, что Джон Кальвин сказал и продолжает говорить в своем написанном слове. Я считаю, что Кальвин – это гигант христианской истории, как один из наиболее великих теологов, которые когда-либо были даны церкви. он наиболее, он имеет мощное влияние. И нам стоило бы послушать нашего старшего брата. Я позволю Джону Кальвину иметь заключительное слово. Пусть все пасторы уверенно провозглашают написанное Слово Божие, которых распорядителями или служителями, которыми они являются. Пусть они всю силу и славу и величие мира не променяют на это величие Слова. Пусть они проповедуют это слово громогласно, но чтобы они делали это все в соответствии с Божьим Словом. Если мы увидим новую реформацию сегодня, если мы снова увидим это новое возрождение реформатской истины, которая расширяется все больше и больше в церкви и в мире, нам нужно быть эксклюзивно посвященными написанному Божьему Слову. Аминь. Давайте закончим молитвой. Наш Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе за эту драгоценность написанного Слова, которое Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за все, что Ты написал от Бытия до Откровения. 66 книг канона Писания, которые были вдохновлены Тобой через человеческих авторов. Больше 40 авторов на 3 разных континентах, на 3 разных языках. Самые разные люди, но Ты в совершенстве управлял всем этим процессом. И таким образом появилась одна истина, представляющая один путь спасения и один план для веков, что есть один стандарт морали и нет противоречия в Твоем слове. Это чистая, неповрежденная истина, обращенная к нам и ко всем, кто слушает это. Господи, помоги, чтобы мы проповедовали Христа, возвышали Христа, провозглашали Его в этом мире. И я прошу, Боже, чтобы Ты продолжил свою работу, которую Ты начал в эти дни. И мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, наш суверенный Господь и Господина и Спасителя. Аминь.